Обезумевшая толпа с яростными воплями бежала к зданию. Нападавшие размахивали импровизированным оружием, палками, дубинами и предметами хозяйственного инвентаря. Те же, кто был безоружным, подхватывали то, что можно использовать в качестве оружия, уже по дороге. Бутылки, палки, куски металлической арматуры, булыжники — все шло в действие. Поодиночке они бы не представляли особой угрозы, но их количество поистине пугало. Человек с рупором еще что-то выкрикивал, на что-то подстрекал. А палач, который недавно стоял рядом с ним, куда-то подевался. Вот черт, угораздило же попасть в самый разгар бунта в богом забытой стране. Чего я только не пережил. Встречи с инфицированными Т-вирусом и амбреловскими тварями, стычки с вооруженными противниками и перестрелки. Но вот рисковать быть растерзанным жителями целого города — это уже слишком. Вот уж точно. Оказался не в том месте, не в то время. Мрачно размышлял Крис, прикидывая, как выйти из этой безнадежной ситуации. Путей к бегству не оставалось. Они оказались окружены со всех сторон, загнаны в ловушку. Единственным выходом из ситуации было занять хорошую позицию и отстреливаться до тех пор, пока не появится хоть какой-нибудь ничтожный шанс выбраться отсюда. «Шева! Шкафы!» — крикнул Крис. Налегая плечами на предметы мебели, агенты принялись быстро баррикадировать окно и дверь. Какое-то время это сдержит натиск беснующихся горожан. Толпа уже окружила здание, и люди яростно колотились в забаррикадированный вход. Пока что Шева и Крис оставались в безопасности, но, безусловно, в скором времени импровизированные баррикады не выдержат, и агенты столкнутся с горожанами лицом к лицу. Крис подбежал к маленькому окошку с прутьями, сквозь которое никто не мог залезть в здание, зато через него можно вести огонь. Угол обзора оказался очень маленьким, и Крис не мог целиться в тех, кто барабанил в двери и окно. Есть ли смысл отстреливать подбегавших к зданию? Ведь имевшийся при себе запас патронов рассчитан на одну боевую операцию, а не для отражения атаки доброй половины жителей этого городишки. Тем более, что гибель собратьев отнюдь не остановит натиск, а только лишь взбесит толпу еще больше. Нет, патроны еще пригодятся, когда баррикады не выдержат. Крис прекрасно понимал, что вдвоем им будет довольно сложно выбраться из этой передряги. Без помощи штаба в этой ситуации не обойтись. Для этой миссии был выделен вертолет, но успеет ли он добраться вовремя? Да и вообще, сочтут ли необходимым в штабе поставить всю операцию под угрозу срыва, спасая двоих незадачливых оперативников? Ведь появление над городом вертолета BSA может спугнуть террористов. С этими мыслями Крис включил приемник и вызвал Кирка. «Кирк, прием! Местные атакуют! Мы в ловушке! Нам нужна поддержка прямо сейчас!» «Вас понял! Просто продержитесь немного! Направляюсь к вам! Буду максимум через 5 минут!» «Слышала, Шева! Кирк будет здесь через 5 минут! Нам нужно просто продержаться это время!»
«Постараемся, но все-таки надеюсь, что он поторопится».
Ответ Шевы прозвучал почти спокойно, но в ее глазах Крис отчетливо видел искорки страха. Шкаф, который стоял у окна, с грохотом рухнул на пол. Люди начали влезать в оконный проем, толкаясь и мешая друг другу. Искаженные яростью и злобой лица больше напоминали морды кровожадных хищников. Крис уделил все внимание только что прорвавший баррикаду группе. Особо целиться не приходилось, и благодаря нескольким выстрелам пара трупов зависла в оконной раме, не давая влезать остальным. Удерживать окно пока не составляло особого труда, но когда нападающие вломятся в забаррикадированные двери, придется довольно-таки туго. Неожиданно большой кусок стены с грохотом обрушился, поднимая за собой целое облако пыли. Казалось, что кто-то взорвал бомбу. Но у кого из этой бесноватой толпы нашлась взрывчатка? Когда пыль немного улеглась, огромная черная фигура двинулась сквозь пролом в сторону Шевы и Криса. Фартук и окровавленный топор колыхались из стороны в сторону в такт тяжелым шагам палача. «Ложись!» — выкрикнул Крис девушке и, закрыв ее собой, повалил на землю. Лезвие топора промчалось над их спинами, покромсав нескольких незадачливых горожан, ворвавшихся в комнату, но не успевших пригнуться, и с огромной силой ударилось в стену, где и застряло. У агентов появилась пара секунд, чтобы убежать из комнаты, пока палач будет вытаскивать свой топор из стены. «Бегом, не отставай!» Выбегая через дыру в стене, проделанную монстром, крикнул напарнице Крис, с досадой отмечая, что пролом вывел их на площадь. Городская площадь была достаточно большой по размерам, и на ее территории валялся всякий хлам, из-за чего это место можно было спутать со свалкой. Недалеко от помоста в центре площади выделялся проржавевший остов автобуса, из которого растащили все, что только можно было. На вершину помоста, где совсем недавно свершилась жуткая казнь, вела лестница. Рядом с ней валялось на земле изуродованное тело Рейнера. Крис на секунду остановился и взглянул на труп. Нет, ему не отрубили голову. Удар гигантского топора пришелся на грудь Рейнера. Его тело не было полностью разрублено на две части, но из груди торчали треснувшие от удара ребра и виднелись разорванные внутренности. Крис уже привык видеть трупы в разном состоянии, но поистине ужасно видеть человека, с которым недавно разговаривал, а теперь он не просто мертв, а буквально растерзан. Хотя впервые Крис столкнулся с такими ощущениями еще в том проклятом особняке, где осталась половина их отряда.
«Крис, давай, нет времени! Они догоняют! Нам нужно добежать до ворот в верхнюю часть города! Больше выходов отсюда нет!»
Приглашение Шевы не заставило себя ждать. Толпа сзади во главе с монстром-палачом быстро приближалась к напарникам. Агенты кинулись вперед, к воротам. Горожане надвигались, но не торопились обгонять гиганта, а спокойно двигались за ним, словно войско за полководцем.
«Черт, ворота заперты! Что делать?» — прокричала Шева.
«Кирк, ты скоро? Нас загнали на площадь! Ворота заперты, мы в ловушке!» — выкрикнул Крис в микрофон приемника. «Уже подлетаю! Продержитесь пару минут!» — обнадежил Кирк.
Крис развернулся и посмотрел на то, что творилось у него за спиной. Толпа вслед за палачом уже шагала по узкому участку площади, занятому торговыми прилавками. Взгляд Шевы упал на огромную бочку с топливом, неизвестно как тут оказавшуюся, но, возможно, это был их шанс на спасение. Девушка прицелилась в бочку и, подпустив негостеприимных горожан ближе, нажала на спусковой крючок. Яркая вспышка взрыва заставила зажмуриться, а грохот больно ударил по барабанным перепонкам. Спустя мгновение множество неподвижных тел валялись вокруг эпицентра взрыва. Но главная угроза в лице палача не особенно пострадала от взрыва. Гигант все еще стоял недалеко от того места, где разорвалась бочка. Его фартук обгорел, и куски истлевшей ткани осыпались на землю. Монстр немного постоял, видимо, приходя в себя, а затем сделал шаг вперед. Его темп ходьбы замедлился, но он все еще оставался жив и сжимал в руках огромный топор. Зловещая фигура палача развеяла все былые сомнения Редфилда насчет инфицирования города. Это монстр. Уж явно не человек. А остальное население, похоже, тоже уже перестало быть людьми.
«Крис, давай на крыши!» — крикнула Шева, указывая на здание справа.
Агенты взбежали по лестнице на помост и оттуда перепрыгнули на крышу автобуса, находившейся всего в паре метров. Крис оценил расстояние до крыши ближайшего строения. «Допрыгнуть возможно. Главное, чтобы потолок не рухнул под нашим весом». Монстр уже медленно поднимался на помост. «Шева, давай вперед на крышу, а там уже решим, куда дальше». Когда они перепрыгнули на верхушку здания, послышался приближающийся стрек от вертолетных лопастей. «Кирк, он уже почти здесь!» «Как вы там?» — вышел на связь пилот вертолета. «Нормально, если не считать, что за нами гонится неуязвимый монстр с топором!» Палач дошагал до края помоста и остановился, разглядывая крышу автобуса впереди. Видимо, он задумался, сможет ли допрыгнуть. Похоже, что ответ оказался отрицательным. Гигант развернулся и начал спускаться с помоста. А в стороне базарной части площади уже виднелась новая волна неистовых горожан. «Кирк, монстр развернулся, давай быстрее!» Вертолет уже виднелся в небе. «Как только он окажется рядом с красными воротами, стреляй так, чтобы и двери монстра разнесло к черту!» — выкрикнул Крис в передатчик. «Вас понял. На всякий случай уберитесь оттуда в безопасное место!» Ракета нашла свою цель как раз в тот момент, когда монстр шагал мимо ворот. Видимо, особым умом он не обладал, но с лихвой компенсировал это чудовищной силой и живучестью. Взрыв разнес и двери вместе с куском стены, и палача. Крис и Шева заблаговременно распластались на крыше и теперь слышали, как мимо пролетали осколки каменной кладки. Не дожидаясь, пока дым и пыль осядут, агенты спрыгнули на землю и помчались в сторону развалин, оставшихся вместо ворот. «Отступайте, я вас прикрою!» — заявил Кирк и выпустил на площадь пару дымовых снарядов. Агенты выскочили на одну из улиц. «Кирк, мы тебе чертовски благодарны! Не знаю, что бы мы делали, если бы не ты!» — произнес в микрофон Крис. «Сочтемся! Альфа уже на месте, а вы еще черт знает где! Давайте бегом, нет времени на болтовню!» «Понял! Я буду держаться рядом! Поторопитесь! Удачи!» Связь с Кирком прекратилась, и вертолет полетел куда-то в сторону, а Крис с Шевой свернули на боковую улочку, дабы надежно запутать следы. «Шева, а далеко еще до места?» — спросил Крис. Его голос немного сбивался из-за бега. «Нет, сделка пройдет в заброшенном плавильном цехе, сразу за жилым районом. Если никого не встретим по дороге, то доберемся за считанные минуты». «Что-то я сомневаюсь, что наш путь окажется столь гладким», — без особого энтузиазма ответил Крис. «Не знаю, но нам надо поспешить. Вон по этой улице прямо, а там посмотрим, может быть, удастся сократить». Крис и Шева вбежали в жилой квартал. Здания стали чуть выше и более плотно расположены друг к другу. Здесь оказалось меньше мусора на улицах, и сами строения выглядели чуть более опрятно. Однако улица впереди оказалась перегорожена баррикадами, правда, никаких признаков присутствия кого-либо не наблюдалось. «Что ж, ты оказался прав, будем прорываться», — вздохнула Шева и свернула в один из закоулков. Крис поспешил за ней. «Помогите!» — раздался вдруг громкий женский крик на английском. «Шева, слышала?» — насторожился Крис. «Кажется, это оттуда», — ответила напарница и левой рукой показала в сторону. «Давай, быстрее!» Шева кинулась вперед, преодолевая один закоулок за другим. Крис бежал вслед за ней, с трудом ориентируясь в лабиринте кривых местных улочек. Все вокруг выглядело абсолютно одинаково. Заколоченные проходы, грязь и кучи различного хлама, на которые Крис едва не натыкался, пытаясь не отставать от своей более юркой напарницы. Наконец-то они выбежали из узких закоулков на дорогу, которую действительно можно было назвать улицей по меркам обычного города. «Никого нет», — произнес Крис, стараясь перевести дыхание. «Как сам?» — спросила Шева после того, как огляделась по сторонам. «В порядке. Немного отбил себе бок, стараясь не отстать, пока ты неслась, сломя голову. Извини, но нет худа без добра. Мы почти на месте. Пошли!» «Стой!» — остановил ее Крис и подошел к углу одного из зданий. «Смотри сюда!» На пыльной дороге четко виднелся след, как будто кого-то тащили. И этот след сворачивал с дороги куда-то вправо. «Здесь кого-то тащили. Возможно, ту женщину, которая звала на помощь», — заметил Крис, склонившись над землей. «Тогда не будем терять времени». Шева снова была готова бежать по улицам.
«Погоди, но ведь у нас задание. Мы спасем намного больше жизней, если остановим сделку.
Нам все равно идти в том же направлении, и кому-то нужна помощь».
«Ладно», — согласно кивнул Крис, — «тогда быстрее».
Пробежав по следу, они попали в большой двор. Здесь располагалось всего два здания. След тянулся в направлении двухэтажки.
«Прошу, помогите!»
Снова донесся пронзительный женский крик откуда-то со второго этажа. Крис поднял голову и увидел на балкончике молодую светловолосую белую девушку в поношенном темном платье. На ее перепуганном лице отразился смертельный ужас, когда позади нее появился чернокожий мужчина, грубо схватил ее и поволок обратно в комнату. Крики о помощи вперемешку с истеричными воплями наполняли округу. Крис на этот раз без приглашения ринулся к лестнице, ведущей на второй этаж. Шева последовала за ним. Когда они ворвались внутрь, то в комнате увидели лишь одну девушку. Она медленно, на ватных ногах, шагала к двери. Лицо ее искажало гримаса боли. Каждый новый шаг, казалось, давался ей все труднее и труднее. Вот ее ноги подогнулись, и она начала падать. Благо, что Крис оказался рядом и успел подхватить ее. «Все хорошо, теперь ты в безопасности», — тихо сказал он, ободряюще погладив ее по плечу. В его мыслях пронеслась совершенно дурацкая аналогия со сказкой, где прекрасный принц спасает принцессу. Жизнь же выглядит намного сквернее и паскуднее. Неизвестно, что сделали с этой девушкой. Может, она сейчас вообще испустит дух? Шева подошла к дальней стене и выглянула в окно. Нападавшего не видно. Либо он испугался нас, либо побежал за помощью. По сегодняшнему опыту могу сказать, что просто так они не убегают. Так что надо, наверное, уходить, — угрюмо заметил Крис. Он надеялся, что они успели сюда вовремя, и для этой девушки не окажется слишком поздно. Незнакомка беспомощно висела у него на руках, совершенно не двигаясь. В один момент ему показалось, что она шевельнула рукой. Но ведь она же без сознания. А если эта девушка заражена чем-то, и мы попросту угодили в... Действуя интуитивно, Крис со всей силы отпихнул девушку от себя, как раз в тот момент, когда она дотронулась до рукоятки его ножа в наспинных ножнах. Девушка отлетела в сторону, но не рухнула, как этого стоило ожидать, а осталась стоять на ногах. Из ее рта высунулось что-то живое, напоминавшее уродливый цветок. Четыре слизких красных мясистых лепестка раскрылись мерзкой пастью, из недр которой тянулись щупальца ложноножки. Она быстро засосала выросшего паразита и бросилась на Криса. Прогремел выстрел, и пуля, выпущенная Шевой, угодила прямо в висок девушки. Голова незнакомки лопнула, но из кровавого месива тут же выросло нечто, напоминавшее большое насекомое. Крис немного опешил от увиденного, но сразу же вспомнил то, что знал об инциденте с паразитом Плага. Эта пакость управляла нервной системой жертвы и превращала ее в безропотную марионетку. Редфилд открыл огонь прямо по паразиту, но существо оказалось крайне живучим. Задние двери открылись, и в комнату ворвалась пара человек. «Черт!» — сквозь зубы ругнулся Крис, выщелкивая опустевший магазин. Шева схватила табурет, который стоял у стенки, и, подбежав со спины к инфицированной, ударила со всей силы по паразиту. Тело девушки потеряло равновесие и упало. Шева сразу же придавила паразита ботинком и едва ли не в упор выпустила несколько пуль, даже не зная, где у этой омерзительной твари жизненно важные органы. Лжеконечности паразита перестали шевелиться, и он обмяк. «Крис, уходим!» Тот, заряжая новый магазин, кивнул и сделал пару выстрелов по вбежавшим горожанам, а затем оба агента выскочили на улицу.
«Нам нужно обогнуть это здание, и мы окажемся у черного входа в плавильню», — произнесла Шева, и, не дожидаясь реакции Криса, снова побежала вперед.
И опять Крис мчался по лабиринтам кривых улочек, удивляясь, как Шева ориентируется здесь. Правда, их марш-бросок в этот раз окончился намного быстрее. Вбежав в здание плавильного цеха и захлопнув за собой дверь, двое партнеров приостановились, чтобы перевести дух.
«Сумасшедшие полчаса выдались, не правда ли?» — заявил Редфилд, вытирая лоб тыльной стороной ладони.
«Это точно!» — согласилась Шева и с облегчением добавила. «Наконец-то мы на месте! Надеюсь, Альфа уже тут, и все прошло успешно!»
«Честно говоря, я не верю в это, Шева!» — мрачно бросил Крис и двинулся вперед.
«Не поняла, это ты про что?» — нахмурилась девушка и последовала за ним.
«Слишком уж много неприятностей выдалось, и интуиция мне подсказывает, что это только начало», — поделился своими предчувствиями он. Шева не стала больше ничего говорить. Тревога напарника передалась ей.
«Что-то слишком тихо в этом здании», — шепнула она спустя некоторое время.
«И тебя тоже это насторожило?»
«Вот черт!»
Из-за поворота нетвердой походкой вышел солдат группы «Альфа», прижимая руку к животу, и рухнул на пол замертво. Редфилд присел около бойца и дотронулся до шеи. «Сбываются самые худшие предположения», — буркнул Крис, не почувствовав пульса, и кивнул вперед, давая Шеве знак двигаться дальше. Но она еще немного постояла, глядя на труп солдата. Сердце сжалось от дурного предчувствия. «Шева, нет времени», — мягко сказал Крис.
«Да-да», — поспешно кивнула она и направилась за напарником.
Они быстро преодолели коридор и достигли самого дальнего помещения. Именно там и должна была проходить сделка и выполняться захват. Крис остановился перед дверью и взглянул на Шеву. Она опустила глаза, видимо, собираясь силами, чтобы не испытать особого шока от того, что им предстоит увидеть, а затем кивнула Крису, и он дернул дверь. Узкие пучки света, проникающие сквозь щели жалюзи, освещали трупы солдат команды «Альфа». Всю комнату заляпали кровавые разводы, предметы интерьера хаотично валялись на полу. Похоже, провести сделку и задержание оперативникам «Альфа» не удалось. Глядя на обильно залитые кровью тела и красные разводы по всему помещению, Редфилд даже предположить не мог, что же нанесло такие раны бойцам. В полной тишине послышался стон из дальнего конца комнаты. Крис сразу же метнулся к раненому, которым оказался капитан «Альфы» Дэн Дэшант. Крис помнил его отличным солдатом, а теперь он умирал здесь, в чуждой стране, истекая кровью. И Редфилд понимал, что шансов на выживание у товарища не осталось. Пока прилетит Кирк, жизнь окончательно покинет раненого.
«На нас напали!» — с трудом произнес Дэшант. «Ирвин сбежал! Это подстава!»
«Подстава?» — непонимающе переспросил Крис. Капитан, собрав остатки сил, достал из кармана небольшой жесткий диск и протянул Редфилду. «Шева!» С горечью и досадой смотрела на раненого оперативника. Сама мысль о том, что вся команда «Альфа» уничтожена и задача провалена, повергала в печаль. Краем глаза девушка заметила какое-то движение за решетчатым окном и направилась туда, дабы проверить, что это могло быть. Крис взял из руки Дэшанта диск.
«Что это?»
«Данные. По сделке. Я слил их с компьютера». Раненый капитан издал еще один протяжный стон, а затем, собрав силы, продолжил.
«Передайте их в штаб! Машина на складе!»
На этой фразе Дэшант умолк, и его голова упала на плечо.
«Эй, эй!» —
воскликнул Крис. Но было слишком поздно. Остатки жизни покинули тело бойца.
«Крис, я что-то видела в окне. По-моему, кто-то убегал!» — доложила Шева, подходя к напарнику.
Редфилд поднялся и спрятал диск в карман.
«Тогда быстро за ним. Может быть, это Ирвин, и мы его успеем догнать».
Напарники выбежали из комнаты на террасу. Оттуда был лишь один выход — лифт, спускающийся в плавильню в подвале. Коридор в подвале оказался совершенно пустым и окончился двумя дверьми. Посередине между входами лежал окровавленный труп одного из бойцов «Альфы». В первую очередь
Крис направился к большим дверям, над которыми горела красная лампочка. Дернув за ручку, он убедился, что этот вход заперт, и, скорее всего, электроникой. Ну что же, теперь остается один вариант. За второй дверью оказался Г-образный коридор, который вывел двоих агентов в плавильню. Здесь их взором предстала большая печь с двумя открытыми жерлами, куда мог свободно пройти взрослый человек. В дальней части помещения виднелся и простой пульт управления печью. На нем располагались несколько датчиков и лишь один большой рычаг. На стене висел щиток со светящейся красной кнопкой и табличкой «Управление дверью склада». «Вот оно!» — обрадовалась Шева и нажала кнопку. Раздался электронный писк. Двое бойцов побежали назад к только что открытой двери. Но в главном коридоре их поджидал неприятный сюрприз. Крис услышал какой-то странный шелест наверху. Он поднял глаза и замер от увиденного. Решетчатый потолок покрывала какая-то извивающаяся масса. Казалось, сотни черных червей склубились там в отвратительном симбиозе. Непонятная тварь достаточно быстро передвигалась, и, оказавшись над трупом солдата, словно поток воды, стекла на него, обвивая тело и принимая его форму. Покойник неуверенно поднялся на ноги. Извивающаяся масса использовала умершего человека как костяк, паразитируя на чужом, пусть даже мертвом теле. Сотни извивающихся отростков торчали из медленно шагавшего трупа. Крис открыл огонь, но казалось, что противник попросту неуязвим. Паразит продолжал приближаться к ним. Шаги мертвеца становились все более четкими и уверенными. Путей к отступлению, кроме плавильни, не осталось, и агенты сразу же побежали назад, выискивая взглядами хоть что-то, что поможет в борьбе с тварью. «Шева, как думаешь, ты справишься с пультом управления печи?» Девушка посмотрела на пульт, а затем перевела скептический взгляд обратно на Криса. «Издеваешься? Всего один рычаг. Думаю, что справлюсь». «Тогда давай к пульту, а я постараюсь заманить монстра в печь». «Постой, ты слишком крупный. Если надо заманить, то...» «Шева, я не могу тебе позволить это. Вставай за пульт», — нетерпеливо приказал ей Крис. «Есть, сэр», — недовольно отчеканила она. Монстр ворвался в помещение, и цеховые двери сразу же захлопнулись за его спиной. Крис подумал, что кто-то попросту наблюдает за ними, подстраивая ловушки, проверяет на прочность, играет, словно кошка с мышью. Шева ухватилась за рычаг и с тревогой смотрела на напарника. Монстр приближался к ним, и когда он оказался рядом, Редфилд открыл огонь, дабы обратить внимание паразита на себя. Казалось, пули не причиняли особого вреда существу, но сам факт попадания их в тело марионетку ему пришелся не по вкусу, и он двинулся за Крисом, который пригнулся и нырнул в черное жерло печи. Вход туда казался слишком узким для неуклюжей твари, но существо пригнулось и буквально влилось вслед за агентом. Хотя паразит и завладел трупом обычного человека, весь этот омерзительный симбиоз людского тела и извивающегося комка был на удивление тягучим, как резина. Паразит отрастил ложную конечность и направил ее в сторону Редфилда. Крис инстинктивно пригнулся, и как раз вовремя новая конечность пролетела рядом с ним и сильно ударилась в стену. «Шева!» — крикнул Крис. Рычаг опустился, раздался сигнал, оповещающий о включении печи, и закрывающие ее ставни начали опускаться вниз. Но, к несчастью для Редфилда, они опускались слишком медленно. Если он убежит сейчас, то монстр сможет успеть улизнуть вслед за ним. Нужно продержаться тут как можно дольше. Агент начал судорожно стрелять по монстру. На шестом выстреле патроны закончились, и Крис решил, что не стоит более искушать судьбу, и пришло время убраться, ведь ставни уже опустились наполовину. Крис прыгнул на пол и выкатился из печи. Монстр подошел к опускавшейся створке и хотел снова просочиться, но для него уже было слишком поздно. Лишь часть паразита вылезла наружу, когда ставни окончательно закрылись, и печь озарил яркий свет жаркого пламени.
«Как ты?» — встревоженно спросила Шева, подбегая к напарнику.
«Наверное, 10 кило сбросил», — отшутился он. «Давай, вышибем эту дверь».
Закрытая неизвестным механизмом цеховая дверь оказалась не столь прочной, и с третьего раза им удалось ее высадить. В коридоре над запертой ранее дверью красная лампочка уже не горела, и, повернув дверную ручку, Крис легко открыл ее.
«Что это была за тварь?» — спросила Шева, когда они шагали в сторону склада.
«Видимо, убийца Альфы.
Нам надо было поспешить.
Если бы мы пришли вовремя», — произнес Крис, остановился и взглянул Шеве в глаза, «то, вероятнее всего, мы тоже были бы мертвы».
Девушка ничего не ответила, и Редфилд молча двинулся далее. Склад оказался заполнен большими ящиками с какой-то продукцией. В стороне стоял небольшой погрузчик, по углам лежали аккуратно сложенные мешки. Ближе к воротам стояли две машины BSA, на которых сюда прибыла команда Альфа. Агенты тщательно осмотрели все помещение, но никаких следов пребывания здесь кого-то еще не обнаружили. Крис подошел к джипу и, взяв оттуда компьютер, подключил жесткий диск и нажал на кнопку передачи.
«Крис вызывает штаб, прием!»
«Штаб на связи!»
«Команда Альфа уничтожена! На месте сделки мы столкнулись с новым биооружием! Данные по сделке у меня, я их сейчас отправлю вам!»
«Я уже знаю о случившемся, и мне очень жаль, но вы-то проделали отличную работу!»
«Так, данные уже получены!»
«В городе жители ведут себя неадекватно, словно люди из испанского села, описанные в отчете Кеннеди об инциденте с паразитом Плага. Более того, мы столкнулись с неизвестными существами».
«А еще мы остались без транспорта», — вмешалась в разговор Шева, осмотревшая автомобили и обнаружившая, что в каждом из них пробит радиатор. «Прошу уточнить наше задание».
«Задание прежнее — захватить Ирвина. У нас есть информация, что он прячется в шахтах, по ту сторону железнодорожной станции».
«Что?
Нас осталось всего двое. Вы собираетесь отправить нас одних?» — возмутился Крис.
«Странно слышать такую реакцию на подобный приказ от вас, Редфилд. К тому же к вам уже направилась группа Дельта. Они помогут найти и арестовать Ирвина».
«Но мы не можем», — хотела возразить Шева и осеклась на полуслове.
На ее лице отразилась обида и разочарование, вызванное таким приказом штаба.
«Повторяю», — перебил ее голос с ноткой недовольства, — «задание остается прежним. Задержите Ирвина. Отправляйтесь в шахты за вокзалом. Конец связи».
Связь со штабом прервалась. Крис с жалостью посмотрел на свою напарницу, самоуверенность которой как водой смыла. Она уже не выглядела так браво, как при их первой встрече.
«Это безумие!» — не выдержала Шева.
«Ты тоже чувствуешь себя расходным материалом?» — усмехнулся Крис. «Ладно, давай отправляться в путь. Думаю, что Дельта прибудет быстро».
Когда Крис с Шевой направились к выходу, они обратили внимание на камеру, которая поворачивалась за ними вслед. Под объективом мигал красный индикатор, сигнализируя о том, что камера работает.
Ублюдок Ирвин!
Веяние былого. Четверг, 5 марта, 2009 год. Вечер. Окрестности города Киджуджу, Африка. Железнодорожная станция находилась на самой окраине африканского городка. За ней, в предгорье, располагалось несколько заводов добывающей промышленности. Далее высился горный хребет, разрезанный на две части глубоким каньоном. А за горами расстилалась бескрайняя саванна, без единых намеков на существование цивилизации поблизости. Агентам предстояло миновать доки за плавильней, а оттуда добраться по мосту через залив к еще одному отдаленному кварталу города, на окраине которого и располагалась станция. Путь к докам отнял у агентов целых полчаса, поскольку они старались обходить главные улицы стороной, дабы не попасться на глаза обезумевшим жителям. Но иногда не удавалось избежать мелких стычек, и Редфилд серьезно опасался, что выстрелы привлекут внимание большой группы инфицированных. За время этого сомнительного путешествия Шева и Крис встретили нескольких бездомных собак, которые также стали жертвами этой новой местной заразы. Животные проявляли крайнюю агрессию и ярость. Кроме того, из-за их прыти они стали довольно сложными мишенями. Неистовство местных собак сразу же напомнило Крису об инфицированных Т-вирусом доберманах из особняка Спенсера. Церберы, адские псы. Здешние жертвы паразита ни в чем им не уступали. Опасения Редфилда сбылись. То ли звуки выстрелов действительно привлекли горожан, то ли большая толпа попросту слонялась здесь, и напарникам не посчастливилось столкнуться с ними нос к носу. Неважно, но несколько последних улиц двое агентов преодолели в бешеном галопе, убегая от разъяренной орды горожан. Пытаться отстреливаться не было смысла. У Криса и Шевы осталось всего 3 магазина на двоих. Когда выбившиеся из сил агенты почти миновали деревянный мост через залив, горожане уже постепенно начали догонять их. Редфилд устало подумал, что если им все же удастся каким-то чудом оторваться, то когда он покинет недружелюбный город, его радости не будет предела. Его уже крайне измотала эта миссия, в которой он чувствовал себя загнанной дичью. К тому же, к подобным температурам он тоже как-то не особо привык. В России холод, в Африке жара. Логично, конечно, но совсем неприятно. Впереди, за мостом, простиралась улица, перекрытая старой баррикадой, видимо, оставшейся здесь еще со времен прошлого переворота. Из-за нее показались 3 чернокожих людей и открыли огонь по агентам из арбалета. Крис и Шева как раз миновали мост и успели убежать под прикрытие ближайшего здания. «Вот и все. Мы зажаты с 2 сторон», — мрачно подумал Редфилд. «Похоже, теперь и им предстояло разделить печальную участь отряда Альфа». Кровь стучала в висках, давая возможность лишь смутно слышать яростные вопли, и Крис не сразу понял, что кроме них доносится нарастающий стрекот вертолетных лопастей. Тут же в мост ударила ракета, оставив за собой длинный белый след. Взрыв раскидал во все стороны неистовых преследователей и обрушил деревянную переправу, отрезая Криса и Шеву от остальной части бесноватой толпы. В наушниках агентов раздался голос пилота. «Как вы?»
«Спасибо тебе, мы думали, что уже не отвяжемся от них», — поблагодарила Шева.
«Не стоит благодарностей, не высовывайтесь, и я сейчас очищу вам дорогу», — скомандовал Кирк.
Вниз устремилась еще одна ракета, и от оглушительного взрыва дрогнула земля. Редфилд видел, как из-за угла их укрытия вылетели обломки баррикады вперемешку с комьями земли. Затем затрещал бортовой пулемет. Видимо, Кирк увидел на улице еще кого-то из противников.
«Крис, Шева, отправляйтесь вперед. Там будут ворота в жилой квартал. Дельта скоро прибудет. Место встречи назначено на станции. Доберитесь туда как можно быстрее. Если что, я буду рядом», — сообщил пилот. «Понятно».
Кирк прервал связь, а затем поднял машину выше и полетел в сторону станции. Крис и Шева побежали вперед по улице, уже не опасаясь грозной толпы за спиной. Горячий африканский воздух делал этот проклятый марш-бросок совершенно невыносимым.
«Хорошо, хоть теперь никто не преследует», — мысленно обрадовался Редфилд и услышал, как скрипнули двери одного из зданий позади.
Из дверного проема выскочило несколько человек.
«Не будем останавливаться!» —
выкрикнул Крис, опасаясь снова попасть в окружение.
«Шева, быстрее!»
Крис ускорился и заметил, что Шева начала немного отставать от него. Предел ее сил уже основательно истощился. Арбалетная стрела со свистом пронеслась мимо головы Шевы
и воткнулась в стену одного из домов впереди. То, что новые преследователи оказались вооружены стрелковым оружием, заставило девушку напрячь последние силы. Редфилд выругался на ходу. Он совершенно не учел то обстоятельство, что противники могут оказаться вооружены чем-нибудь посерьезнее дубины и арматуры. И теперь расплатой за это могла стать стрела в спине. Крис свернул на узенькую улочку впереди. Шева влетела вслед за ним. В стену здания, за которой они свернули, вонзилось еще несколько стрел. «Как же мне надоело убегать!» — сквозь зубы прорычал Крис, глядя на запыхавшуюся напарницу. «Я встану за угол этого дома, а ты укройся за противоположным. Когда они пробегут мимо нас, мы просто их расстреляем и избавимся от этого хвоста».
«Хорошо», — кивнула Шева, стараясь привести дыхание в норму.
Такой затяжной кросс ее уже совершенно вымотал, и она радовалась возможности немного передохнуть. Видимо, Шева была еще совсем новичком в рядах BSA, хотя и неплохо владела оружием, а также достойно держалась в сложившихся условиях. Крис внимательно смотрел в этот момент на девушку и пришел к выводу, что для нее столь сложное задание выдалось впервые. Для нее это своеобразный экзамен, который она изо всех сил пытается сдать на отлично. Экзамен, провал в котором означает лишь одно – смерть. Шева заметила изучающий взгляд Криса, и на ее лице отразился немой вопрос. Редфилд улыбнулся и помотал головой. Он внимательно прислушивался к топоту и крикам и выжидал удобного момента. Вскоре орава горожан свернула в улочку, и он отчетливо услышал, как множество ног быстро шлепают по грунтовой дороге. Кто-то из толпы что-то выкрикнул, и ватага инфицированных помчалась вперед, объятая охотничьим азартом. Редфилд увидел, как преследователи пробежали мимо. Он насчитал восьмерых, трое с арбалетами, у остальных дубинки и куски арматуры. «Огонь!» — рявкнул Крис и, высунувшись из-за угла дома, выпустил несколько пуль в головы последним из бегущих. Шева присоединилась к нему, и через несколько секунд все неприятели были нейтрализованы. Ловушка сработала. Крис вздохнул с облегчением, быстро заряжая новые патроны. «Что ж, теперь уже можно пробираться к станции. Куда нам?»
«Мы можем пойти здесь. Выйдем все равно на большую улицу».
Они направились вперед быстрым шагом, давая своим измученным ногам небольшую передышку. Крис и сам чувствовал, что его силы скоро исчерпаются. «Большая улица?» — полюбопытствовал Редфилд. «Я уже забыл, что это такое. Эти узкие улочки и закоулки настолько мне осточертели всего за один час, как будто я ничего, кроме них, никогда и не видел».
«Да, это, конечно, не Нью-Йорк. Здесь все куда проще»,
— с легкой усмешкой ответила Шева. «Ты бывала в Нью-Йорке?» — удивился Крис.
«Да, бывала, представь себе. Я там училась. Раньше Киджуджу входил в состав французской колонии в Африке. Так что английский язык здесь не распространен. Да и французский уже давно смешался с местным диалектом. Мой английский — это заслуга того, что я длительное время провела в США, в Нью-Йорке».
«Я тоже в последнее время жил в Нью-Йорке. А в BSA ты давно?»
«Я получила высшее образование в США, вступила в альянс и уехала на родину».
Крис хотел спросить о причинах, что побудило ее вступить в ряды BSA, но передумал. Все равно она сейчас не захочет рассказать все на чистоту, ведь она ему еще не настолько доверяет, чтобы делиться, может быть, самым сокровенным. Да и он сам тоже говорить с ней отжил, пока не имел намерений. Вскоре они вышли на большую улицу, как и обещала Шева. По сравнению со всем увиденным ранее, это действительно казалось большой, но пробираться по ней было очень трудно. Всю дорогу перегородили множественные баррикады, укрепленные на остовах легковых автомобилей и автобусов. Уныло оглядывая эти хаотичные нагромождения, Крис еще раз убедился, что переворот в Киджуджу прошел жарко. «У меня совершенно никакого желания карабкаться через эти завалы», —
буркнул Редфилд. «Мы можем не только угодить в засаду, но и банально поломать себе ноги».
«Я тоже думаю, что нам лучше направиться в обход», — кивнула Шева. «Мы сделаем совсем небольшой круг и подойдем к станции с тыла».
Снова окунувшись в опротивившие закоулки, напарники услышали гул вертолета, который быстро приближался к ним. Кирк тоже подлетал к месту встречи. Но когда вертолет показался над головами напарников, они увидели, что машина кренится из стороны в сторону, а от фюзеляжа тянется черный шлейф дыма. Потерявший управление вертолет развернуло боком и понесло вниз, куда-то в сторону соседнего квартала. Спустя пару мгновений впереди раздался громкий взрыв.
«Кирк!»
— крикнул Редфилд, включая передатчик, не сразу осознав, что шансы пилота на выживание ничтожно мизерны. Ответом ему послужил лишь шум статики.
«О, боже, что произошло?» — изумилась Шева.
«Кто-то сбил Кирка. Где он мог упасть?
Рядом со станцией?»
Агенты, не сговариваясь, помчались к концу улочки и, свернув, выскочили на площадь, примыкавшую к станции. В ее дальней части лежали останки вертолета. Корпус объяло коптившее черным дымом пламя, и сквозь него невозможно было разглядеть кабину. Да и если бы кто-то выжил после падения, то огонь не оставил ни единого шанса.
Крис и Шева медленно приближались к месту крушения. Кирк, который уже несколько раз в течение последнего часа спас их от неминуемой смерти, больше не прилетит на выручку в безнадежной ситуации. Крис со злостью пнул небольшой камень, который отлетел в сторону и со звоном ударился о каркас легкового автомобиля. Откуда-то из-за баррикады, отделявшей привокзальную площадь от большой улицы, донесся рев двигателя. Обернувшись на шум, агенты увидели, как через заграждение, словно с трамплина, на площадь перелетел мотоцикл, за рулем которого сидел чернокожий человек в рваной майке. В правой руке он раскручивал металлическую цепь. Мотоциклист мчался прямо на напарников, и Крис едва успел оттолкнуть Шеву в сторону и прыгнуть вслед за ней сам. Но мотоциклист взмахнул цепью словно хлыстом, и металлические кольца обвились вокруг ноги Редфилда. Крис рухнул на землю, и его потащило вслед за мотоциклом. Шева, быстро прицелившись, произвела пару выстрелов водителя. Пули угодили ему в шею и затылок. Чернокожий выпустил цепь, а потерявший управление мотоцикл врезался прямо в пылающие останки вертолета. Криса кубарем протащила по земле еще несколько метров. Постановая, он попытался вскочить на ноги, но припал на ушибленное колено. На разорванной футболке через несколько протертых дырок виднелись кровавые ссадины. Из-за выброшенного в кровь адреналина он еще не ощутил в полной мере боли от ушибленных суставов, но все равно радовался, что отделался сравнительно легко, без переломов. А вот если бы на дороге ему попались камни...
«Крис, ты как?»
«Пока еще не понял», — поморщился Редфилд и, слегка прихрамывая, спешно приблизился к напарнице. Еще несколько мотоциклов выехали на площадь. Они закружили вокруг напарников, вставших спиной к спине на бешеной скорости. Шева услышала, как громыхнул пистолет Криса, и как в тот же момент взорвался бензобак одного из мотоциклов. Сама она так и не успела взять на мушку пронесшегося мимо врага и выпустила в холостую целых 3 патрона. То ли разыгралось ее воображение, то ли действительно изо рта ее противника на мгновение показалась та же мерзость, которую она видела в теле несчастной белой женщины недавно.
«Паразит!»
Ее противник резко развернулся и направил мотоцикл прямо на нее. Шева выстрелила 2, не успев толком прицелиться от неожиданности, и, естественно, промахнулась. В следующий момент последовал негромкий хлопок, и ее противник вылетел из седла с простреленной головой. Девушка оттолкнула Криса, и мотоцикл без водителя проехал мимо них, а затем через 10 метров рухнул на бок. Оставшиеся 2 мотоциклистов тотчас же помчались на напарников с 2 сторон одновременно. Шева
трижды выстрелила, и пули пронзили грудь водителя. Но он не изменил своего курса. Девушка вновь надавила на спусковой крючок, стараясь попасть противнику в голову, но вместо выстрелов услышала лишь негромкие щелчки. Сухой треск автоматной очереди разнесся громким эхом. Мотоциклист, который несся на Шеву, кубарем слетел с седла и покатился по земле, подняв пыльное облако. Лишенный управления мотоцикл завалился на бок. Из закоулков на площадь выбежало трое человек в камуфляже с автоматами наготове. Увидев их, Шева улыбнулась с облегчением. Со стороны Криса также вышли трое, и один из них короткой очередью прикончил последнего мотоциклиста. Редфилд опустил пистолет, в котором так же, как и у его напарницы, закончились патроны, и направился в сторону спасителей. «Как же я рад вас видеть, парни!» — совершенно искренне заявил он, отдавая честь командиру отряда «Дельта». «Группа «Дельта», капитан Стоун!» — назвался командир отряда и протянул руку Крису. «Крис Редфилд!» — представился Крис и пожал руку коллеге. Аломар тоже отдала честь, но ее движения выглядели чересчур своевольно. «Шева!» — кивнул девушке капитан. «Рад видеть в добром здравии!»
«Спасибо, Джош! За мной теперь должок!» — ответила она ему, приветливо улыбаясь.
Казалось, будто Шева Аломар и Джош Стоун знали друг друга задолго до этого задания. Крис с любопытством перевел взгляд на напарницу. «Вы давно знакомы?»
«Джош, мой наставник! Он научил меня всему, что я умею!» Ответила она с гордостью, хотя разница в возрасте у учителя и ученицы явно была не такой уж и значительной.
Видимо, встреча со старыми друзьями позволяла ей унять чрезмерное напряжение, охватившее агентов за время всей этой передряги. С ее лица не сходила радостная улыбка. «Шева, для всех нас как сестренка», — пояснил капитан Стоун. Он кивнул напарникам, и они проследовали за ним в небольшое здание вокзала. «Крис, Шева, вы должны продолжать поиски Ирвина», — произнес Джош, когда они укрылись в полумраке за стенами строения. Затем капитан вытащил из-под сумка флешку и протянул ее Крису. «Судя по данным, которые мы извлекли с жесткого диска, мы предполагаем, что Ирвин перебазировался в район шахт. Тут данные. Мы же зачистим район здесь и пойдем следом за вами. И на всякий случай...» «Держите радио включенным!»
«Спасибо, Джош!» — поблагодарила наставника Шева.
Тот кивнул агентам и вышел из здания, а Крис тем временем вытащил свой КПК и скептично глянул на прибор. Удивительно, но эта штука умудрилась остаться целой, несмотря на все пережитые приключения. Редфилд усмехнулся и подключил маленькую флешку в порт. Пальцы агента пробежали по меню компьютера, и он открыл содержимое съемного диска. На экране показалось множество миниатюрных картинок и один текстовый файл. Но вот одно изображение заставило сердце Криса встрепенуться, и он нажал его, чтобы увидеть. Шева закончила пополнять свой боезапас и повернулась к напарнику как раз в этот момент. Обычно спокойное лицо Редфилда резко изменилось, брови поднялись, а взгляд наполнился сталью. Что-то очень удивило и заинтересовало его. Что-то очень неожиданное. Интересно, что же он увидел на экране КПК?
«Крис, с тобой все в порядке?» — осторожно поинтересовалась Шева, направляясь к нему.
Крис не услышал вопроса. Он продолжал смотреть на фотографию какой-то женщины-блондинки. Из-за зеленовато-синего оттенка изображения и мелких пузырьков воздуха казалось, будто ее лицо находится под водой. Крис узнал ее лицо, даже несмотря на то, что волосы были не каштановыми, а почему-то светло-русыми.
«Джилл!»
— в недоумении воскликнул Крис, рассматривая фотографию. Подопытная. Исследовательская база Трайсел, окрестности Киджуджу. 2008 год. Свежий воздух ударил мне в лицо, когда я вышел немного отдохнуть из лаборатории. С террасы открывался неплохой вид на океан, скалы и бескрайнюю саванну. Солнце близилось к горизонту, и опять провел за экспериментами почти весь день. Но это того стоило, ведь Ураборос почти закончен. Но торопиться с ним я не буду. Нужно еще раз все проверить, чтобы убедиться, что все так, как должно быть. Сейчас декабрь. Думаю, к началу весны будущего года у меня будет в руках совершенный вирус. Все-таки мне сильно повезло с моей бывшей подчиненной Старс. Если бы не ее помощь, то неизвестно, на какой бы стадии сейчас находилась разработка. Губа сама невольно дернулась в сторону, и я негромко усмехнулся, осознавая свою маленькую победу. Двери позади меня открылись, и на террасу вышла Экселла. Ее лицо сияло, как никогда. «Вот ты где! Я думала, что ты пошел вниз?» «Нет, я всего лишь пришел сюда, чтобы перевести дух».
«Я думаю, можно взять маленький отпуск и куда-нибудь уехать. Эта Африка мне так наскучила».
«А почему бы и нет? Может быть, съездим в США, в Нью-Йорк?»
«А почему туда? Там сейчас холодно. И скажу честно, делать там нечего. Поехали в Италию».
«Мы можем поехать куда угодно. Только в Нью-Йорк мне все равно нужно. У меня там есть старый друг. Хочу его проведать и узнать, как дела». Сказав это, я даже улыбнулся, сам не веря в то, что говорю.
«Ты издеваешься надо мной?»
«Абсолютно нет. Съездим туда, я улажу некоторые вопросы, а дальше как хочешь. Ты можешь, например, навестить главу Трайсел. Думаю, им будет приятно». Улыбнулся я и пошел в сторону двери.
«Делать мне больше нечего, кроме как лишний раз появляться в обществе этих ублюдков. Ты куда?»
«В лабораторию», — отозвался я, остановившись. «Ты можешь собираться, я буду через час».
«Скажи хотя бы, как зовут твоего знакомого из Нью-Йорка?»
«Его зовут мистер Редфилд», — ответил я, когда был уже у двери. Выйдя с террасы, я попал в коридор и быстрым шагом пошел в кабинет 436, где располагалась моя лаборатория. Весь путь занял меньше минуты. Я открыл дверь и оказался в очень просторном, ярко освещенном помещении. Именно здесь я получил финальный Ураборос. Больше здесь мне ничего не нужно, разве только завершить одно незаконченное дело. Я вышел на середину комнаты, где лежала женщина. Недавно я освободил ее из криогенного сна, и теперь она медленно будет приходить в себя, пока не очнется. Я взял со стола инъектор, но делать с ним ничего не стал, а только лишь сел напротив женщины и задумался. Когда в комнате никого не было, я мог спокойно поразмышлять о разных вещах, которые не касаются этого эксперимента, задуматься о чем-то, что было раньше. Глядя на это бессильное тело, я сам удивлялся своей натуре. Передо мной лежал человек, которого я использовал в своем главном эксперименте, и мне ни капли не жаль его. Я вообще ничего не чувствую, абсолютно ничего и никогда. Раньше у меня было хоть что-то, но теперь, после того, как я навестил старика Озвелла, меня покинула даже тревога, а ведь раньше такого не было. Если копать все глубже и глубже в прошлое, то во мне обитало все больше и больше чувств. Еще когда я служил в Старс, я помню тот момент, когда она впервые вошла в офис, как раз во время совещания. Она тогда немного опоздала. В этот момент я посмотрел прямо на лицо женщины, лежащей передо мной. Помню ее смущение и то, как она неуверенно села в ближайшее свободное кресло. Волею случая она заняла место рядом с Крисом. Какая все-таки ирония. Первоначально ее мало кто признавал как равного себе бойца. Ее, специалиста по взлому и проникновению, она была чужой для всех этих людей, которые и до работы в Старс проходили военную службу. Один лишь Крис с первого дня встретил ее улыбкой. Тогда он был еще молодой, несдержанный и, конечно, западал на красивых девушек. Это стало началом их партнерства. Они стали хорошими товарищами и опорой друг для друга во время операций. Я помню то задание, которое для нее стало первым серьезным, как у нее все от волнения валилось из рук, и мне даже стало ее жаль. Я наклонился и помог поднять с пола документы, подал их, улыбнувшись. Она улыбнулась мне в ответ. Если бы она только знала, что будет с ней через 10 лет, улыбка была бы не такой уж благодарной. Но если же копнуть еще глубже, я помню то отвращение к уникальной подопытной, когда я только начал работать в Амбрелле и сразу же вместе с Уильямом занял пост главного исследователя в Арклейской лаборатории. Я видел эту наивную разницу между аморальностью и моральностью. Я тогда еще простой человек и предположить не мог, что стану сверхчеловеком. Глядя на нее, ту, в которой лишь угадывалась женщина, я чувствовал жуть и долго не хотел знать, что с ней произошло. И это ведь было со мной. А то, что было еще до Амбреллы, я и вспоминать не хочу. Я отвлекся от размышлений. Мне показалось, что тело женщины дернулось. Видимо, она приходит в себя. Поэтому я быстро сделал то, что должен был. Прикрепил инъектор к телу и связал его со своим компьютером. Теперь я мог управлять темпом инъекции и дозировкой. Ключ от тела женщины находился у меня в руках. Я запустил устройство и включил аппарат, чтобы создать связь между телом и инъектором. В ходе разработки Урабороса мы вывели побочный химический продукт и назвали его R30. Он наравне с Лас Плагас использовался для управления сознанием, но вещество имело ряд плюсов. Например, оно так же, как и Плага, контролировало сознание путем отключения важных центров мозга и наделяло небывалой физической силой. Но эффект контроля и сверхсилы быстро исчезал, вещество распадалось в организме. У R30 не было перспектив, и поэтому он наряду с неперспективными разработками сбывался на черный рынок. После того, как тело женщины стало мне ненужным, я решил провести эксперимент и узнать, что будет, если проводить инъекции очень длительный срок. Для этого и был сконструирован инъектор, который по заданной программе будет сам производить ввод вещества в организм в строго рассчитанное время. Видимо, сон уже практически отошел, и когда произошла первая инъекция, глаза девушки открылись, она взвыла от боли. Ничего, если соблюдать темп и дозу одинаковыми на протяжении некоторого времени, организм привыкнет, и ты больше не будешь чувствовать боли, небрежно бросил я. Она еще немного покорежилась в агонии, и когда первая инъекция с минимумом препарата ассимилировалась, уже могла говорить. Эта доза не дала бы ей никакой силы и контроля. Мне нужно было просто пробить почву на будущее. «Что это?» — с трудом произнесла женщина. «Успокойся, нервничать не нужно. Твоя нервная система и так сейчас перегружена. Зачем лишний раз ее напрягать?» Женщина посмотрела на меня со злобным выражением лица. «Чертов ублюдок! Что тебе нужно?» «Все, что мне было нужно, я уже получил. Так что по этому вопросу ты можешь не беспокоиться». «Где Крис?» «О, как все плохо! Джилл, с того момента прошло уже почти 3 года!»
«Что?»
«Как тебе объяснить? После падения ты сильно пострадала, и мне пришлось потратить много денег, чтобы поставить тебя на ноги. Считай, что это плата за мою услугу».
«Вескер, ты же сумасшедший!»
«Давай обойдемся без громких фраз. Вы, как испорченная пластинка, одно и то же!» Протянул я и нажал на кнопку вызова обслуживающего персонала на своем КПК.
«Что это у меня на груди?»
Заметив инъектор, требовательно спросила она. «Не обращай внимания, это нужно для эксперимента. Я же говорил про плату». Поднявшись, я медленно направился к выходу. Джилл попыталась пошевелиться, но тело после криогенного сна слушалось плохо. Ее мышцы не атрофировались за столь долгий срок бездействия только благодаря мне. Экспериментальный препарат, который я вводил ей все это время, доказал свою действенность. Ее тело пребывало в том же состоянии, что и в тот день, когда я поместил ее в капсулу. Когда она окончательно очнется, моторная память сама напомнит телу все, что оно раньше знало и умело. «Можешь не пытаться», —
Пару часов тебе надо просто полежать. Это пройдет. Считай, что ты была под наркозом, но уже вскоре ты даже сможешь самостоятельно передвигаться. Правда, не так, как раньше, но в твоем положении...
Ты можешь считать, что я стану благодарить тебя за это, ублюдок?
Нет, благодарить меня не за что, а вот я могу сказать спасибо. Спасибо тебе, Джилл. Если бы не ты, то мне еще долго пришлось бы работать над Ураборосом. Она непонимающе посмотрела на меня, и я решил ее просветить. О, я совершенно забыл, что ты ничего не помнишь. Ладно, я быстро объясню. Когда ты поправилась после падения, я долго думал, что с тобой делать. Я выводил Ураборос, который поможет мне изменить человечество. И вот сначала я подумал, что продержу тебя в клетке. А когда Ураборос будет завершен, веду его в тебя. И это станет символом победы над моими давними врагами, которые мне постоянно мешались. А диск с записью этого мы бы отправили Крису. Правда, Джилл?
Ну ты сволочь! Жалкий и никчемный кусок дерьма!
Взбесилась она, хоть и безрезультатно. В своем нынешнем положении она могла всего лишь прожигать меня взглядом. «Прошу, не перебивай. Так вот, я так и хотел сделать. Но потом обнаружил в твоем теле аномальные изменения. И тогда я понял, что эта идея с заражением тебя была совершенно бессмысленной. Тот год выдался у меня не очень удачным, и я был зол на некоторых людей. Я взял у тебя анализ крови и нашел поразительную вещь. Джилл, после того, как Оливейра принес тебе противоядие, у тебя развился постоянный иммунитет к вирусу и его производным. Ты понимаешь, что это значит? Ураборос был слишком токсичен, и вместо того, чтобы сделать форсированную эволюцию, он попросту убивал человека. А мне не это было нужно. И тогда я решил попробовать смешать твои антитела с вирусом, чтобы тот стал менее токсичным. Но вчера я закончил работу над Ураборосом, и больше твои антитела мне не нужны. Поэтому я тебе и хочу сказать большое спасибо. Этот вирус мы создали вдвоем. Она посмотрела на меня, не желая верить ни единому моему слову. Мои слова глубоко шокировали ее. Но она прекрасно поняла, что я пришел не изливать ей душу попусту, а лишь для того, чтобы окончательно сломать ее. И, похоже, я преуспел в своей затее. Глаза Джилл наполнились влагой, а губки подрагивали. Похоже, ей пришлось не по вкусу, что она невольно помогла мне в выполнении моего плана. Она, Джилл Валентайн, столько лет уделившая борьбе с биоугрозой, теперь сама стала сырьем для создания нового биооружия. В комнату вошли два моих работника в белоснежных лабораторных халатах. «Извини, Джилл, рад был с тобой поболтать, но у меня дела. Я лечу в Нью-Йорк и собираюсь встретиться с нашим старым знакомым, Крисом Редфилдом. Может, ему от тебя что-то передать?
Сдохни!»
«Странно, а мне казалось, что вы были в хороших отношениях. Ну, если ты хочешь, я передам ему это. Только думаю, что он сильно расстроится от таких слов. Тем более, ты же для всего мира умерла. Он даже присутствовал недавно, в годовщину, на твоей могиле. Принес букет из белых маргариток. Наверное, твои любимые. Ну ладно, я ему передам. А потом поведаю о том, как ты любезно помогла мне с Ураборосом. Думаю, Крис немного разочаруется». Я обернулся к санитарам. «Вы возьмите ее и отнесите в изолированную комнату на втором этаже. Заприте ее там. Более от вас ничего не требуется. Ею займется доктор Чен. Он же возглавит комплекс, пока меня не будет». С этими словами я направился к дверям.
«Стой! Зачем тебе Крис? Оставь его в покое, слышишь? Вескер, подожди!»
Я уже скрылся за поворотом, и только лишь краем уха слышал, что она кричала мне вслед. Честно говоря, я не собирался встречаться с Крисом, и тем более разговаривать с ним. Просто мне хотелось узнать, как он себя чувствует после того инцидента. Если даже наши пути пересекутся, я позволю ему пожить еще немного. У меня возник план относительно его скромной персоны, и мне нужно сделать все так, чтобы я остался в тени. Прежде чем войти в новый мир, я раскрою им всем глаза на мир старый, за который они так яростно борются. А Джилл,
Когда мы приедем через неделю, можно будет начать программировать и поставить эксперимент длительного воздействия Р-30. Думаю, она тоже сыграет важную роль в моем восхождении. Я встретился с Экселой и вкратце рассказал ей о том, что произошло в лаборатории. Утром мы были уже в США. Как только мы вошли в мою резиденцию, я сразу же приказал навести справки насчет Криса. Отчет заставил меня широко улыбнуться. Такой супер-боец превратился в полное ничтожество. Я уже мог праздновать победу над врагами, но все-таки хотел раскрыть им глаза. У меня быстро созрел план, как вытащить его из депрессии и, более того, сделать так, чтобы он оказался в нужное время, в нужном месте. Я достал из кейса пару документов и выборочно скинул их в конверт, где уже лежали две фотографии. Затем напечатал текст, совершенную ерунду, первое, что мне взбрело в голову, и упомянул в тексте имя Джилл Валентайн. Когда ко мне подошла Эксела, я обратился к ней с вопросом. «Эксела, по-моему, Трайселл делает большой вклад в BSA, не так ли?»
«А что тебе до этого?» – удивилась она.
«Ты можешь воспользоваться своим влиянием, сделать так, чтобы этот конверт попал в секретариат вот этого отделения BSA.
А что там?»
«Расскажу позже. Сможешь сделать?»
«Нет проблем».
«Только», — предупредил я, — «это нужно сделать немедленно и так, чтобы мы с тобой остались в тени. Но ты меня понимаешь?»
«Понимаю. Я это сделаю».
«Давай. И тогда уже вечером мы будем свободны», — улыбнулся я Экселле. Она улыбнулась в ответ и ушла. Спустя длительное время нашего знакомства я уже привык к тому, что Эксела неравнодушна ко мне. И более того, я от этого получал множество выгод, о которых раньше и не мечтал. Все-таки даже сама судьба помогает мне в осуществлении моего замысла. Скоро документы попадут на стол секретариата BSA, и, посмотрев их, Альянс откроет новое дело, соберет команду, и наш знакомый Крис Редфилд будет там. Ведь я нарочно слил им информацию против самого себя и выделил 4 ключевых слова для задания, о котором будет мало что известно. Ураборос, Киджуджу, Ирвин, Джилл Валентайн. Думаю, именно это дадут прочитать Крису, и тогда он обязательно согласится. Ведь 4-й элемент этой головоломки так дорог для него. Юность. Город Ракун. 1977 год. В середине февраля документы попали в штаб, как это и планировалось. Итак, приманка заброшена. BSA завели новое дело. Собрали группу и отправили шпиона в город Киджуджу. Теперь их человек будет ежедневно докладывать об обстановке. Кто этот шпион, мы пока не знаем, но это всего лишь вопрос времени. Скоро мы все выясним и позволим ему пожить до того момента, пока не прибудет Крис. А как только шпион даст установки агенту, при первой возможности мы его ликвидируем. Все равно он ничего стоящего штабу за это время не доложит. Все, что штабу будет известно, так это только место и время сделки. Они немного узнают и об этом болване Ирвине, правда, посчитают его главой всего представления, а также услышат слово «Ураборос». Так, одни слухи, без конкретного представления, что это. И, соответственно, по докладам своего шпиона, они будут узнавать о нарастающей нестабильности в городе. Как же все отлично придумано. Таким же несложным способом, как я ввел в это задание Криса, я организовал и намечающуюся сделку террористов. Через подставных агентов я заказал у Ирвина один экземпляр БОВ и назначил время и место сделки, как раз то, которое было выдано и BSA. Ирвин до последнего не будет догадываться, что в городе есть агенты BSA, и вовсю готовится операция по его задержанию. Когда же он об этом узнает, он тут же позвонит и отменит сделку. А я через Экселлу дам ему один образец Урабороса. Когда команда по задержанию прибудет на место, они увидят не сделку, а только то, как Ирвин выпускает Ураборос. Больше они уже никогда и ничего не увидят. Дабы Крис и его напарник не успели прибыть на место сделки вовремя, я задержу их, устроив полный беспорядок в городе с помощью инфицированных. На всякий случай, недалеко от маршрута Криса можно будет выпустить нескольких неинфицированных, и когда Редфилд услышит их крики о помощи, ни за что не проигнорирует их. Правда, тщетно. Этого времени, думаю, будет достаточно, чтобы Ирвин успел прибраться на месте встречи и убрать Ураборос. Крис останется один и в погоне за Ирвином попадет, наконец, в руины, где узнает о том, как его самого предали, а потом он примет смерть от Ураборуса. А Ирвин все это время так и не будет знать, что его использовали, равно как и всех других. Он лишь пешка в этой грандиозной игре. Думаю, когда дело будет сделано, я избавлюсь и от него. Более его услуги по продаже БОВ мне уже никогда не понадобятся. Единственное, надо прикрепить к нему человека, чтобы пока с этим болваном ничего не случилось, ведь он прекрасно выполнит роль своеобразного маячка для Криса. А потом, уже не важно, останется он жив или нет. Скоро, очень скоро мир будет очищен. Сейчас уже около 11 часов вечера. Мы с Экселлой только что закончили обсуждение моего плана, который я недавно подытожил. Она сегодня чрезмерно утомилась и отправилась отдыхать, а я остался здесь, в конференц-зале, обдумать оставшиеся детали. Я вполне допускал, что что-то может пойти не так, но мог запросто отреагировать на любое изменение в плане. Самое главное, чтобы старина Крис не погиб до нужного мне момента, а то столько усилий окажется потраченными впустую. Но, учитывая все прошлые заслуги мистера Редфилда, со всем этим он сумеет справиться. Даже не знаю, рассказать ему или нет про печальную историю с Джилл, но не буду сейчас забивать голову этим. Посмотрим по ситуации. Воспоминания о Джилл всколыхнуло в памяти воспоминания о тех временах, когда я служил в Старс, а затем мои мысли углубились еще дальше, вплоть до моей юности. Я постарался выкинуть все эти мысли из головы и отправиться спать, но они настырно лезли в голову. После того инцидента я пообещал себе не вспоминать эти события, которые изменили мою жизнь и сделали меня таким, какой я есть. Я навсегда хотел их похоронить и никогда не возвращаться к ним, но теперь они буквально заглатывали меня. Весна 1977 года выдалась на редкость солнечной и теплой. Казалось, что все в округе источало тепло и радость. Радость отступающей зимы и медленно приближающихся летних дней. Кое-где местами еще лежали грязные кучки снега, которые с каждым днем становились все меньше и меньше, и улочки маленького городка, не отставая от весеннего настроения, становились все более людными. Все вокруг, в том числе и люди, просыпались от зимней спячки. В маленьких городках зимой особенно делать нечего, зато начиная с весны и заканчивая первым месяцем осени, это просто настоящий рай. В город Ракун-Сити я переехал 3 года назад, после того, как умерла моя мать, точнее, после того, как она покончила жизнь самоубийством. К этому времени она была уже при слабом уме, постоянно хотела мне что-то поведать, по ее словам, что-то очень важное. Но на этом все и закончилось. Она свихнулась от трудной жизни, и дальнейшая ее судьба предполагала окончание своих дней в психбольнице. Дабы не угодить туда, она выбрала петлю. И у меня никого не осталось, кроме тети. Она забрала меня к себе, и вот таким вот образом я оказался здесь. Сама тетя работает в Амбрелле, чья фабрика расположена невдалеке от города. Примерно половина населения города работает в компании, и без нее бы жизнь здесь зачахла. Амбрелла занимается фармакологией, и после того, как я закончу школу, я планирую пойти работать туда. Год назад Амбрелла вручила мне солидный грант за мою работу и пригласила сразу же после школы идти работать к ним. Думаю, что от такого предложения отказываться не стоит. Кто знает, выпадет ли еще один такой шанс в жизни. Тем более один мой друг планирует идти работать туда же, сразу после школы. Он на год младше меня, но чрезвычайно одаренный биолог. Несомненно, Амбрелле нужны такие люди. «Эй, ты чего меня не подождал?» раздалось сзади, когда я вошел в двери школы. «Я же тебе вчера сказал, что немного задержусь, и просил дождаться. Пришлось такой кусок бежать». «Прости, Уилл», — ответил я другу, оглянувшись. «Наверное, вчера не расслышал. Ты извини». «Ладно, что с тебя возьмешь? Ты, как приходит весна, становишься до жути невнимательным». Первые три урока прошли довольно благополучно. Но когда мы шли по коридору на математику, меня окликнул директор школы. «Вескер, зайди-ка ко мне», — строго приказал он. Я вошел в кабинет, но Уилл тоже решил составить мне компанию. «Вильям, я знаю, что вы хорошие друзья, но ты не оставишь нас с Альбертом наедине. Будь добр». Уилл посмотрел на меня, как бы желая мне удачи, а затем направился в сторону класса. Я без сомнения знал, за что меня вызвали сюда. Это из-за вчерашней драки. «Ты не знаешь, что произошло вчера в раздевалке?» «Ну, наверное, там переодевались люди. Перед занятием спортом принято переодеваться». «Это я знаю. Перестань изображать, как будто ты ничего не знаешь. Драку ты затеял». «А, драку? Да, была драка, но я ее не начинал». «А Май говорит, что ты. И другие сказали то же самое». «Я всего лишь показал ему его место». «Альберт, ты один из лучших учеников нашей школы. Ты можешь обойтись без рукоприкладства. Они все тебе просто завидуют. Завидуют твоим способностям, которых лишены. Ты не должен влезать в эти бессмысленные драки». Директор пристально смотрел на меня, а я на него. Спустя некоторое время он продолжил. «Ладно, Альберт, уже начался урок. Беги скорее на занятия. Передашь, что ты был у меня. Все равно ты ничего не пропустил. Я думаю, что новая учительница еще только знакомится с учениками. И еще, надеюсь, что это было в последний раз». Я вышел из кабинета директора и быстрыми шагами направился в сторону кабинета математики. Наш старый учитель недавно вышел на пенсию, и к нам назначили нового. Подойдя к классу, я поправил костюм перед дверью, постучал и вошел в кабинет. «Добрый день, я был у директора и не мог подойти раньше». «Да, хорошо, присаживайтесь», — улыбаясь, кивнула учительница. Она была совсем молодой, казалось, что сама только встала из-за школьной скамьи. Ей было немногим за 20 лет, может быть, 22, но это максимум. Возможно, это у нее первый урок. Ее движения выглядели слегка стесненными. Я широко улыбнулся ей в ответ. «Мы только что познакомились, но поскольку вы не присутствовали, то меня зовут мисс Вестроуз». «Я Альберт, Альберт Вескер». «Присаживайся, Альберт. Пока я вас всех еще не запомнила, но со временем я буду знать каждого. А пока я хочу увидеть ваш уровень знаний моего предмета. Я проведу несложные тесты, и с их помощью я хочу оценить ваши знания». С этими словами она прошла по классу и раздала каждому листы. Мне дали один экземпляр. У меня никогда не возникали проблемы с учебой, и сейчас, глядя на задание, я был уверен в себе. Я никогда не считал себя гением и не находил в себе коренных отличий от остальных. Нет, просто большинство окружающих меня людей были, если говорить честно, полными идиотами, и вот их я считал за что-то очень низкое. Тест я закончил первым и сразу же протянул вверх руку, давая о себе знать. «Да, Альберт, можно уже сдавать. Ты так быстро справился? Ну, неси, я посмотрю». Я встал из-за стола и направился к преподавательнице. Она смотрела на меня со все той же, приятной улыбкой. Ее лицо выглядело на редкость очень красивым и милым. Я отдал ей листок и стал ждать вердикта. Спустя минуту, когда она перепроверила решение с ответами, она сказала: «Ты так быстро закончил, что я подумала, что ты расставил ответы наугад. Но все правильно, или тебе очень сильно улыбается удача?» «Удача здесь ни при чем. Вы сами сказали, что вопросы были легкими». «Да,
«Думаю, ты будешь хорошим учеником», — ответила она.
Шло время. Близилось лето. На учебу я ходил со все меньшей охотой, кроме одного предмета, которому я всегда уделял большое внимание. Я поначалу и не замечал, что всеми своими действиями пытаюсь произвести впечатление на Александру. Так звали мисс Вестроуз. Один раз, когда мы разговаривали в парке с Уиллом, он пошутил про меня и нее. Шутка не таила зла и раскрыла мне глаза, показав, что я действительно запал на учительницу математики. Я никогда не испытывал чувства любви, я всегда думал, что лишен этого. Но судьба решила вдоволь посмеяться надо мной. Человек, который всегда считал чувство любви уделом меланхоличных сопляков, вдруг влюбляется, да еще в старшую женщину, хоть и не намного, которая к тому же по сути является твоим наставником. Какая странная ирония судьбы. Но я никогда не терпел неудач и не собираюсь никогда в жизни ударять носом в грязь. Только дураку непонятно, что у меня есть шанс, ведь я произвел уже на нее впечатление. Я четко видел это. Потому каким тоном она со мной говорила, как иногда отводила глаза, да и многие другие мелочи выдавали ее внимание. Очень скоро я признаюсь ей во всем, и мир узнает, что я не машина, которая умеет лишь холодно считать, но и человек, который умеет страстно любить всем своим естеством. Личный интерес. 5 марта, четверг, 2009 год, город Киджуджу. Пополнив боезапас и взяв у Дельта дополнительное вооружение, Крис и Шева пожелали отряду Джоша Стоуна удачи и покинули станцию. Теперь у Криса на плече висел старенький дробовик и так АМ-37, а талию Шевы опоясывала кобура с двумя ТМП. Центр поставил четкую задачу – административное здание добывающего завода, где, по имеющейся информации, укрылся Ирвин. Попасть в это место представлялось возможным несколькими путями, и самой короткой была дорога через шахты. «Давай поспешим», – первой нарушила молчание Шева. «Я боюсь, как бы Ирвин не покинул свое укрытие». «А далеко еще до входа в шахты?» – полюбопытствовал Крис. «Они прямо за станцией. Сейчас обойдем отстойник вагонов и будем на месте». За станцией на запасных путях стояли большие составы из грузовых вагонов, над которыми возвышались металлические конструкции погрузочных кранов. Колеса и рельсы уже покрыла ржавчина. Кое-где между шпал разрослась чахлая трава. Руду, которую добывали в шахтах, прямо здесь грузили в вагоны и отправляли на заводы по железной дороге. Также тут стояла и пара пассажирских вагонов с выбитыми стеклами. Судя по запущенности станции, так и напрашивался вывод, что здесь уже давно ничего не грузили и не отправляли. Кроме шороха трав на ветру, в вечерней тишине не раздавалось совершенно никаких звуков. Ничто не нарушало унылого спокойствия мертвой станции. Дневной зной утих, и заходящее солнце уже не причиняло столько дискомфорта. И это спокойствие и затишье снова и снова дарило призрачную иллюзию безопасности и умиротворенности. Крис то и дело отгонял неуместные воспоминания о прошлом и старался не терять бдительности. И, как оказалось, не зря. Идиллия нарушилась, когда из-за кучи обломков между вагонами выпрыгнули две собаки. Псы с рычанием двинулись на людей, готовясь к прыжку. Крис снова, как и тогда в городе, обратил внимание на почти остекленевшие, налитые кровью глаза. Явный признак заразы, ведь такие глаза не могли быть у обычного животного, пусть даже страдавшего бешенством. На всякий случай Редфилд бросил мимолетный взгляд через плечо. Не появилось ли сзади других собак? Но, к счастью, тыл оставался безопасным. В этот момент псы прыгнули на агентов. Рядом дважды громыхнул пистолет Шевы. Крис держал на прицеле своего противника, готовясь спустить курок. Но то, что он увидел, заставило замешкаться на долю секунды. Прямо во время прыжка голова псины разделилась надвое по вертикали, и два куска морды разошлись вправо и влево, словно кожура очищенного банана, выставляя на показ отвратительные красные мышцы и фрагменты костей. Из обнаженной, алой глотки начала высовываться какая-то мерзкая куча плоти. Инстинктивно, еще до того, как включились эмоции, Редфилд произвел выстрел прямо в глотку твари. Когда существо рухнуло на землю, из его тела высунулся омерзительный паразит. Из его простреленного тела сочилась кровь. Существо издавало противный визг, резанувший по барабанным перепонкам. Сжав зубы, Крис выпустил еще несколько патронов, окончательно добив паразита. Где-то рядом раздался вой множества собачьих глоток. Видимо, предсмертный визг паразита привлек целую стаю зараженных собак.
«Черт, они совсем близко, побежали, укроемся в шахтах!» — воскликнула Шева.
Обогнув пару вагонов, агенты выбежали к темному входу вглубь пещеры, куда тянулось железнодорожное полотно. В дальнем углу тускло светила одинокая лампа и стояла решетчатая кабина подъемника. Крис и Шева забежали внутрь, девушка закрыла двери и нажала на кнопку спуска. Содрогнувшись, платформа медленно и с ужасным скрипом начала спускаться в черные недра. Посреди подземного мрака сиротливо светила одна единственная лампочка в дежурке, а далее, в туннеле, нельзя было рассмотреть низги, лишь кромешная тьма и журчание воды откуда-то спереди. Шева сразу же направилась к полкам, где нашла громоздкий прожектор с двумя лампами. Девушка нажала на кнопку, и яркий свет развеял мрак рядом с ними.
«Ну вот, да, тот, кто понесет эту штуку, уж никак не сможет стрелять. Так что кто будет светить, а кто прикрывать?» — задалась она вопросом.
«Спрашиваешь? Естественно, бери прожекторы», — без раздумий решил Крис.
«Так всегда, позволь мне...»
«Шева, ты представляешь, как это будет выглядеть?» — изобразил удивление Крис. «Все-таки мои навыки стрельбы я совершенствовал годами. Ну и кроме всего, у меня дробовик, поэтому если нам вдруг встретиться...»
«Ну ладно, хватит, убедил», — попробовала сделать обиженный тон Шева.
Крис лишь хитро подмигнул ей в ответ. Огромная человеческая тень легла на серые стены туннеля. Крис шагал немного впереди и в стороне, чтобы не загораживать свет от прожекторов, которая несла Шева позади него. Светильник был не столько тяжелый, сколько громоздкий, и доставлял девушке лишь моральные страдания. Сначала ей стало даже обидно от заявленного Крисом, но в его словах был здравый смысл. Полулегендарный Редфилд вышел живым из многих переделок и действительно обладал квалификацией отличного стрелка и великолепного тактика.